Проповедь «Беседа о миссионерских поездках за границу». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье 30 марта 1958 года в высшей школе Миддлтауна в городе Миддлтаун, штат Огайо, США. Брат представляет брата Бранхама аудитории. Благодарю вас. О, как я смотрю на тех малюток, находящихся здесь, матерей с их маленькими дорогушами на руках, отцов. Я думаю о времени, о котором я проповедовал прошлым вечером, когда Мария стояла в очереди с ее маленьким Христом-ребенком на руках. Она получила этого ребенка от Бога. Это там же, откуда и вы получаете своих. Он заинтересован в вашем ребенке, так же, как позаботился бы о любом ребенке, потому что это часть его творения. Итак, что касается Библии, в нашей церкви мы всегда стараемся следить законам и постановлениям Писания настолько точно, как только сможем. Некоторые люди окропляют маленьких детей или крестят младенцев. Я никогда не находил этого в Писании. Я не верю, что это является Писанием. Только одно место, которое мы находим в Библии, где Иисус брал малышей и благословлял их, и говорил: «Пустите маленьких детей приходить ко мне, и не запрещайте им, потому что таким принадлежит Царствие». Что ж, это займет довольно много времени, если брать каждого по отдельности. Но вы знаете, наши руки, в конце концов, не так много значат. Мы хотим, чтобы на них были Его руки. Отцы и матери, Бог дал вам эти драгоценные маленькие сокровища, которые вы держите на руках. И вы знаете, я верю, что Он позволит вам жить, чтобы вырастить этих деток. И если Иисус замедлит, я верю, что в ваших руках вы держите маленьких певцов, и евангелистов, и пасторов, и проповедников, и пророков на ближайшие дни. Кто знает, один Бог. Наш долг — это посвятить. Эти малыши, вы держите их на руках. Я хочу, чтобы вы прочувствовали в вашем сердце, что вы преподносите этих малышей обратно к Творцу, который вам их дал. Бог дал их вам, и они драгоценны. Теперь вы отдаете их обратно Ему, всем сердцем благодаря Господа. Брат Салливан здесь, один из его причин его обращения. Я не знаю, рассказывал ли он вам когда-нибудь или нет. Такая, что ребенок умирал от... Что это было? Дифтерии. Отец вернулся в Кентукки, когда были первые дни Пятидесятницы. Брат Салливан был городским судьей, и отец занял позицию, чтобы стоять в доверии Богу за исцеление своего малыша. И он просто новообращенный, я полагаю, бутлегер, самогонщик или что-то такое, который стал обращенным, и ребенок подхватил дифтерию, которая в их дни была смертельной. Но отец сказал: «Я буду доверять Богу». А эти приехали в город, чтобы судья подписал постановление об аресте этого отца и посадить его в тюрьму и забрать ребенка для оказания медицинской помощи. Судья начал и сказал: «Его нужно отправить в тюрьму». Так что он взял ручку, чтобы подписать судебное решение или ордер на арест, и когда он собирался это сделать, Святой Дух овладел им и сказал: «Не подписывай это». Он снова начал подписывать его, сказал. Он подумал, что он застыл на месте. Нечто проговорило: «Не подписывай это». И адвокат сказал: «Что происходит, судья?» Он сказал: «Я просто не уверен, что хочу подписать это сегодня». И он передал это мировому судье, и мировой судья подписал его. Так как кто-то из его друзей был в городе, он побежал через горы и сказал отцу о ребенке: «Они идут!» Малыш лежал безжизненный. «Они идут, и они собираются арестовать тебя, бросить в тюрьму и забрать ребенка в больницу». И этот отец пошел туда, взял своего умирающего ребенка, взял его на руки, свои руки, поднял его и сказал: «Боже, ты дал его мне, возьми его, потому что я просто новорожденное дитя. Если они придут сюда, здесь будет стрельба, а я не хочу во что-то вляпаться. Ты дал его мне, а я доверяю тебе. Возьми его. Теперь ты прими его жизнь. Ты дал его мне, ты прими его обратно». И как только он сказал это, малыш повернулся в отцовских руках. Сказал: «Папа, пусти меня, я хочу кушать». И когда они пришли, власти прибыли, чтобы забрать малыша или забрать отца. Сказали: «Мы собираемся забрать тебя и забрать ребенка в больницу». Сказал: «Идите во двор, они все играют там в мяч. И скажите мне, у кого из них дифтерия? Запирайте того, на которого вы подумаете, что у него дифтерия». Судья стал проповедником. Тот же самый Бог, который смог сохранить жизнь этого ребенка, может благословить жизнь вашего ребенка, который сейчас в ваших руках. Давайте просто держать его перед Богом и просить Бога благословить этого ребенка, дать ему определить цель его пришествия на землю, пока мы склоняем головы, просто на минуту. Теперь, матери и отцы, вашим собственным простым способом, в вашем сердце и моим простым способом, давайте посвятим этих детей Господу нашему Богу. О Боже, наш Отец! Эти матери и отцы, стоящие здесь с этими маленькими частичками любви, которые ты дал им, этими малышами, некоторые из них маленькие и лысенькие, а некоторые с длинными волосиками и красивые девочки, и все они драгоценные камешки, которые приходят, чтобы сделать связь в их домах еще крепче, маленькие подданные твоего владения, которых ты предоставил взрастить этим родителям. Они стоят здесь, перед алтарем живого Бога. И я молю Тебя, Небесный Отец, чтобы Твоя рука милосердия покоилась на каждом из них. Так как их отцы и матери держат тех малышей перед Тобой, пусть великие руки, возложенные на головы тех малышей, которые приходят к Нему в проходящие дни, пусть те руки, израненные гвоздями, пусть они благословят жизнь каждого из них. Ты сказал в Слове: «Скажи этой горе, сдвинься, верь в то, что ты сказал, будет исполнено». И как Твой служитель, Господь, и как эти люди, Твои служители, мы говорим великому Святому Духу: «Возьми жизни этих малышей в свои руки. Если есть среди них болезни, забери их». И, Господь, пусть они живут такими жизнями, чтобы, если наступит завтра, они были мужчинами и женщинами, которые понесут Евангелие миру завтра. Даруй это, Господь. Услышь нашу смиренную молитву, когда мы посвящаем их Тебе во имя Твоего Сына, Господа Иисуса. Аминь. Благословит Бог каждого из ваших малышей и дарует долгую счастливую жизнь. Сегодняшний вечер является заключительным служением. Я предвкушаю великую кульминацию в служении исцеления сегодня вечером. Я верю, что это будет один из наших величайших вечеров. И вот этим днем я подумал, вместо того, чтобы проповедовать вам, я хотел бы поделиться с вами, поговорить о миссионерских поездках за границу. Думаю, что сегодня вечером сделают сбор приношений для миссионерских поездок. Я всецело содействую миссионерским поездкам за границу. Я верю в это всем сердцем. Итак, мы не знаем друг друга, но просто как брат и сестра. И я думал днем, когда я ехал сюда, что я собирался проповедовать на тему «Жаждущий у потоков вод». Но я... что-то просто изменило мои мысли. И я подумал, что я бы рассказал вам о миссиях и о чем я знаю, просто, что называется, поговорим по душам о заграничных миссиях. Прежде чем мы сделаем это, давайте теперь попросим Бога благословить чтение Его Слова. Господь Бог, это Твое Слово, это Твой народ. Сейчас благослови его ради намеченной цели, потому что Ты сказал, «Оно не возвратится ко мне тщетно». Оно исполнит то, ради какой цели оно было послано. Во имя Господа Иисуса мы вверяем Тебе самих себя и Слово. Аминь. Одно основание, что Слово и миссионерский труд — это всегда правильно. Я хочу прочитать это из Библии. Последнее поручение, которое наш Господь дал Своей Церкви, написано в послании Марка, 16 главе, начиная с 15 стиха. «И Он сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. «Кто поверит и крестится, будет спасен, а кто не поверит, будет проклят. И эти знамения будут сопровождать тех, которые поверят. В Мое имя они будут изгонять демонов, они будут говорить на новых языках. Если они будут брать змей, если они выпьют смертоносное, это не повредит им. Они будут класть свои руки на больных, и те выздоровеют». Так что после того, как Господь проговорил им, Он поднялся на небеса и сел по правую руку от Бога, а они пошли вперед и проповедовали повсюду. Господь трудился с ними, подтверждая слово сопровождавшими знамениями. Аминь. Это один из самых выдающихся миссионерских текстов, который мог бы быть взят. Вы знаете, в нашем слове это первое поручение Бога или Христа, данное Его Церкви. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, демонов изгоняйте, мертвых воскрешайте, даром получили, даром давайте». Святого Матфея, 10 глава. Последнее поручение, которое Он дал Своей Церкви. Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит. «Идите в Иерусалим по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению, белому человеку, черному человеку, коричневому человеку, желтому человеку, красному человеку, каждому творению». Евангелие — это благая весть. Каждому творению. Как долго это будет длиться? До конца мира. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Так что такое Евангелие? Слово «Евангелие» означает «благая весть». «Благая весть» — это Библия, но Библия — это буква. Буква убивает, а Дух дает жизнь. Павел сказал так: «Евангелие пришло не только в слове, но в силе и проявлении Святого Духа». Теперь обратите внимание, есть только один способ, чтобы Евангелие было проповедано. Это может быть через проявление силы Святого Духа. Тогда какая следующая цитата? «И соединительный союз. Эти знамения будут сопровождать тех, которые верят. Не эти знамения, возможно, сопроводят их, но они должны сопровождать тех, которые верят». Тогда, строго говоря, человек не может определить себя как верующего, пока это не произошло. Никакая церковь не имеет права называться верующей церковью, пока знамения не будут сопровождать их. Это то, что сказал Иисус. Что это делает? Это делает Слово проявленным. Заметьте, когда-то был паренек, который сказал своей маме, он сказал: «Мама, у меня есть призвание к служению». И как любящая настоящая мать, она была очень счастлива. Она сказала: «О, сын мой, если ты призван к служению, я хочу сделать все, что я смогу, чтобы ты в этом преуспел». Так что она стала просматривать религиозные журналы, пока она не нашла величайшее имя в религиозных журналах, какое только смогла найти, лучшую семинарию, в которую смогла бы послать своего молодого сына. Вот такое сердце матери. Потом, когда она сделала это, она стирала на стиральной доске, чтобы послать его в школу. Как-то раз она очень сильно заболела гриппом. Это перешло из гриппа в пневмонию, и оба легких наполнились жидкостью. И она послала телеграмму своему сыну-проповеднику примерно за 2000 миль и сказала: «Приготовься, если мне не станет лучше к утру, врач говорит, что ты должен немедленно вернуться домой, если хочешь увидеть свою мать живой». В нижней черте города у них было небольшое молитвенное собрание в маленьком фойе, небольшая миссия. И там, пока они были в этой маленькой миссии, была проповедь. Кто-то из них получил откровение от Господа, что там была больная женщина. Леди пришла, постучала в ее дверь и сказала: «Мадам, В то время, когда мы были на молитвенном собрании, Святой Дух рассказал нам, что кто-то был болен в этом доме. И я хотел бы знать, если это правда, есть ли у вас желание, чтобы наш пастор пришел и помолился за вас? И она ответила, «Не стоит, дорогая». Врач сказал, что он больше ничего не может сделать. Тогда они пошли, взяли пастора и привели его. Он помазал женщину елеем и прочитал Иоанна 5:14. И помазал ее елеем. А потом он получил помазание через чтение Писания. Он обратился к Марка 16, которое я только что прочитал. И он прочитал это ей. «Эти знамения будут сопровождать верующих, если они возложат руки на больных, они выздоровеют». И этот верный, милый проповедник из миссии возложил руки на женщину, повелел болезни оставить ее тело, потому что Бог дал поручение. И следующим утром она была на ногах и готовила завтрак. Примерно через год ее сын приехал домой. После того, как он поприветствовал свою любимую мать, он сказал, «Есть одна вещь, которая остается в моем сердце. Я хочу спросить тебя кое о чем. Когда ты послала мне телеграмму и сказала, приготовься, что ты собиралась умереть от пневмонии, если тебе не станет лучше на следующее утро, и я ничего не слышал от тебя около недели, а потом я получил прекрасное письмо, в котором говорилось, что ты была здорова. Скажи мне, что за таблетки дал тебе доктор?» Она сказала, «Ну, он мне ничего не дал». Сказала, «Он собирался положить меня под кислородную палатку». И когда он вернулся следующим утром, Господь исцелил меня. «О», — сказал он, — «мама». Сказала, «Да», — сказала, — «Дорогой, ты знаешь, что там за углом переулка есть маленькая миссия, маленькая пятидесятническая миссия?» Он сказал, «Да». Она сказала, «Они пришли сюда с сообщением и прочитали мне из Библии, что людям полагается молиться за больных и возлагать на них руки, и они выздоровеют». И сказала, «Ты знаешь, пастор помолился за меня, а на следующее утро я была полностью исцелена». И он сказал, «Что ж, послушай, мама», — сказал он, — «это ужасно мило». Он сказал, «Но это не могло исцелить тебя». Он сказал, «Бог больше не исцеляет вот так». «Ох», — сказала она, — «сынок, ты слишком поздно рассказываешь мне об этом. Он уже сделал это». И «О», — сказал он, — «мама», — сказал, — «это было в прошлом». «Ох», — сказала она, — «сынок, пастор прочитал мне нечто из Писания, из Библии». Сказал, «Мама, он прочитал из Марка 16?» Она сказала, «Да, он читал оттуда». «Ох», — он сказал, — «говорю тебе, мама, в семинарии нас учили, что Марка 16 с 9 стиха не вдохновлено». Мать сказала, «Отлично, аллилуйя». «О», — сказал он, — «мама, ты начинаешь вести себя, как та кучка людей из миссии». Он сказал, «Ты не должна себя так вести». Она сказала, «Ладно, дорогой, я просто подумала кое о чем». Она сказала, «Ты хочешь мне сказать, что Писание из Марка 16 с 9 стиха не вдохновлено?» Он сказал, «Это верно». Она сказала, «Здорово, слава Богу». Он сказал, «Мама, что с тобой случилось?» Она сказала, «Я просто подумала, если Бог смог исцелить меня невдохновленным Писанием, то что Он сможет сделать, если оно будет действительно вдохновлено? О, это должно быть славно! Но оно все вдохновлено. Просто мы боимся положить туда нашу веру, чтобы встретить Божий вызов. Вот и все. И в этом те знамения будут сопровождать верующих до скончания мира, не только для апостолов, но до конца мира. И пока есть мир и люди, которым нужно проповедовать, эти знамения будут сопровождать верующих. Не так давно к другу, сидящему здесь, это друг этого человека, и его зовут Перис Ридхед. Может быть, он сегодня днем в этом здании. Он пришел ко мне домой, и он хотел спросить меня об этом. Если кто знает его, возможно, многие из вас знают Периса Ридхеда. Он президент большой суданской миссии, одной из самых больших миссий в мире. И он сказал, «Мистер Бранхам», сказал, «Я был призван Богом, когда еще был молодым пареньком». Он сказал, «Моя верная старая мать отправила меня в школу и сказала, стань лучшим проповедником, который только может быть у Бога». Он сказал, «Когда я получил докторскую степень, я подумал, что я нашел Христа». Он сказал, «Я не нашел». Он сказал, «Когда я стал бакалавром, я подумал, что я нашел Христа». И так далее. Он сказал, «Проповедник, у меня дипломов достаточно, чтобы обклеить твою стену». Он сказал, «А где во всем этом Христос?» Я сказал, он спросил, «Учителя были неправы?» Я сказал, «Я бы не хотел говорить тебе, что они были неправы. Те степени — это все хорошо, но это не Христос, это только степени». И он рассказал мне историю об индийском парне, который здесь учился. По пути обратно, когда он собирался уезжать, он встретил мистера Ридхада. Он сказал, «Теперь у тебя есть образование, сынок. Ты уезжаешь назад, на родину, в Индию, чтобы стать работником». Он сказал, «Я полагаю, ты магометянин». Парень сказал, «Да, это так». Он сказал, «Тогда почему ты не оставишь того старого мертвого пророка и не заберешь с собой живого Иисуса, который воскрес из мертвых?» А этот индийский паренек был чуть умнее, чем от него ожидал брат Ридхад. Он сказал, что он топнул ногой по земле и сказал, «Сэр, послушайте сейчас, что может ваш Иисус сделать для меня больше, чем может сделать мой пророк?» Он сказал, «Они оба написали книги, вы называете вашу Библией, мы называем нашу Кораном, обе они дают обетование, и мы верим тем обетованиям». Он сказал, «Однако Мухаммед обещал жизнь после смерти, я верю в это». Иисус обещал жизнь после смерти. Вы верите этому. Так что он сказал, какая в них разница? Так вот, вы никогда не думали, почему вы можете спорить с методистом или баптистом об их религии, или пятидесятником, или назарянином, но вы никогда не добьетесь успеха там, на чужом поприще? Они знают больше, о чем они говорят. Не, вы не думаете, что вам может бросить вызов шаман? Просто попытайтесь однажды. Вам лучше действительно знать, о чем вы говорите. Они могут сделать так много трюков и чудесных вещей, что у вас голова пойдет кругом. И этот человек сказал, «Сейчас, подождите минуточку». Он сказал, «Ваш пророк мертв и в могиле, а наш Иисус воскрес из мертвых». Он сказал, «Мистер Ридхад, это то, во что вы верите». Он сказал, «Но мы не верим этому». Он сказал, «Мы верим, что ваш Иисус просто умер, как и наш пророк». И сказал, «Но у нас есть доказательства его воскресения», — сказал мистер Ридхад. Он сказал, «Ладно, какие ваши доказательства?» Он сказал, «Он жив». Он спросил, «Где он жив?» Он ответил, «В моем сердце». И магометянин сказал, «А Мухаммед в моем сердце, так же, как Иисус в твоем». Он сказал, «Но посмотрите, сэр», — сказал, «У нас есть счастье и радость, зная это». Он сказал, «Минутку, мистер Ридхад. Мусульманская религия может произвести столько же психологии, как и христианство». Брат Ридхад сказал, что он узнал, что встретился не со случайным человеком. Тот знал, о чем он говорит. Он сказал, «И кроме того, мистер Ридхад, наш Мухаммед никогда не обещал ничего, кроме жизни после смерти». Ваш Иисус обещал, что ваши учителя будут совершать те же самые знамения, которые делал Он, и обещал, что если Он воскрес из мертвых, Он будет с вами жить в вас, творить те же самые вещи, которые Он творил. Он сказал, «Мы ожидаем увидеть, что это происходит. Тогда мы поверим, что Он воскрес из мертвых». Они знали об этом больше, чем 90% христиан в Америке, понимаете? Когда вы идете... Вот почему я взял это для дневного служения. Когда вы говорите факты, это не прыгание вверх-вниз и бегание. О, я видел мусульман на празднике пророков, которые брали копье и протыкали его через их подбородок вверх, через нос, крича «Аллах! Аллах! Аллах!» и вытаскивали обратно, и даже ни капли крови не лилось оттуда. Я видел, как они садились на пол и качались взад и вперед, крича «Аллах! Аллах! Аллах!» Вставали, брали осколки, запускали их под ногти и вытаскивали обратно, и даже не морщились. Я видел одного в Швейцарии, Цюрихе, Швейцария. Получил определенный неистовый подъем, взял меч и воткнул сюда, и просунул его насквозь, и он вышел из спины. Врач засомневался в этом, он бросил ему вызов. Чтобы подойти к платформе, сказал, «Меч был полый, залил воду в этот конец, и она вылилась из него обратно». Вытащил его, рассмеялся и пошагал прочь. «Вот где это. Ваша кровь в таком состоянии, в таком, как психология». Но он сказал, «Ваш Иисус сказал, верующий в Меня, дела, которые Я творил, также сотворит». И мистер Ридхед сказал, «Вы, возможно, читали Марка 16?» Он сказал, «Это то место». Он сказал, «Ну, Марка 16 не вся вдохновенна». Он спросил, «Что за книгу вы читаете?» Он сказал, «Коран весь вдохновен». «И мне больно, — сказал он, — слышать вас, людей, называющих себя христианами и говорящих, «Это слово означает это, а это означает это, и вы даже не знаете, во что вы верите». Он был прав или не прав? Конечно, прав. Он сказал, «Вы просто берете часть от этого, вы просто делаете то, что соответствует вашему собственному учению». Язычник, говорящий к христианам. И он сказал, «Когда вы, христиане, дойдете до такого состояния, что мы увидим Христа, живущего в вас, тогда мы поверим, что Он воскрес из мертвых». Мистер Ридхед сказал, «Я топнул по земле и сменил тему». «Что это было?» «Побежденный христианин». Он сказал, «Брат Бранхам, я сегодня здесь, чтобы спросить об этом». Он сказал, «Я видел пятидесятников, раскидывающих стулья по полу, ломающих мебель», — сказал он. «Но имеют ли они что-нибудь?» Ридхед был баптистом, как и я. Я сказал, «Да, брат Ридхед, они имеют». Он сказал, «Они имеют крещение Святым Духом?» Я сказал, «Да, сэр». Он сказал, «Ну, мы баптисты тоже имеем». Я сказал, «Если ты имеешь, то ты получил его после того, как уверовал, а не когда ты поверил». Они считают, что вы получаете его, когда вы уверовали. Павел сказал в Деяниях 19, «Приняли ли вы Святого Духа с тех пор, как уверовали?» Я сказал, «Я могу немного смириться с необузданностью и опрокидыванием мебели. Прежде я сидел в старой церкви, такой холодный, что духовный термометр доходил до минус 40. Я бы лучше имел небольшой дикий огонь, чем вовсе без огня. У нас, баптистов, есть только нарисованный огонь. Что хорошего он принесет, если замерзающему человеку сказать, «Видишь эту большую красивую картину?» Это был великий огонь, который горел 2000 лет назад. Иди, грейся от него. Нарисованный огонь не согреет. В чем мы нуждаемся, так это в том же самом переживании Святого Духа и огне, что греет сердце и исполняет Слово и творит дела, потому что тот же самый Дух живет сегодня во всей его силе, которую он имеет. Мы сделали непоправимую ошибку, не следуя поручению. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие или проявляйте силу Святого Духа каждой нации и всем людям». Что же делаем мы? Мы пошли и построили школы, организовали людей вместе и сделали их вот такими. Но они не верят именно так, как мы. Не общайся с ними, не ходи вокруг их церквей. У нас громадные школы. Мы стараемся обучить людей этому. Вы не подойдете насколько-нибудь ближе к Христу посредством обучения. Во всяком случае, вы уйдете только дальше от Него. Я не говорю это. Я в школьном здании. Я благодарен за возможность быть здесь. И я не ищу способа оправдать собственное невежество. Но величайший позор, который Христос несет на себе, на этой земле, не от питейных заведений, но от школ. Это трудно говорить. Но покопайтесь в истории и узнаете, правда ли это. Капитан Альфарар, глава ФБР, позвал меня к себе, он был баптистом, и он сказал, «Брат Банхам, я баптист, но я не получил того, о чем вы говорите». Мы были в его тире, он сказал, «Я ценю то, что вы говорите, я делаю похожие, те же самые наблюдения». Он взял меня в свой кабинет, чтобы показать, где в США находился каждый малолетний правонарушитель. Где мы находим их? Где должны быть правонарушители? Откуда берутся преступления? Не от бедных людей, но от умных и образованных. Они думают, что они знают больше Бога. Когда вы занимаете такую позицию, вы потеряны. Бог не приходит от образования, Бог приходит от принятия принципа, что Его Сын Иисус Христос, и ты должен быть рожденным заново. Вечный Дух жизни входит в человека не посредством его обучения, но посредством принятия им Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Но мы пошли и попытались обучить этому людей. Мы пытались взбудоражить это в них у алтаря. Мы, люди святости и пятидесятники. Мы пытались крестить их различными способами — окроплением, обливанием, лицом вниз, лицом вверх, Отцом, Сыном и Святым Духом, именем Иисуса, всеми теми и другими различными вещами. Но это не пришло тем способом. Это собственное переживание личного свидетельства, силы воскресения Божьего Сына, Иисуса Христа, в вашем сердце. Это совершенно верно. Вот где мы терпим неудачу. Этот индиец сказал Моррису Ритхаду, или Перрису Ритхаду, он сказал, «Сэр, у вас было 2000 лет, чтобы доказать, что Иисус воскрес из мертвых». И он сказал, 2/3 мира никогда не слышали Его имя. А мы здесь спорим. Ну, мы пресвитериане, мы баптисты, мы пятидесятники, мы назаряне. Стоим здесь, споря. А там маленькие черные ребята в Африке жаждут однажды услышать эту историю, хоть как-то. Ох, это сжигает твое сердце. Человек никогда не сможет пойти на миссионерское поле и вернуться и остаться тем же самым человеком. Когда я был там, то подумал, «Ладно, я просто схожу сюда, посмотрю на каких-нибудь животных». Но когда я увидел души людей, маленькие черные мальчики, такие грязные, никогда в своей жизни не принимавшие ванну, хватают старый кусок мяса, в нем повсюду личинки, все равно едят его. И люди были обнаженными. Я хочу сказать это с уважением к вам, мужчины и женщины. Но когда те язычники приходили на собрание десятками и сотнями тысяч, просто такими же голыми, как они пришли в этот мир, на них ничего нет, только спереди висит небольшая тряпочка размером 8 квадратных дюймов. Там те же невежественные женщины, не знают, где право, где лево, грязь в их волосах и кости в ушах. И когда они увидели силу воскресения Иисуса, когда те женщины уходили оттуда, молодые девушки и пожилые женщины, никто не говорил им накинуть на себя одежду, они складывали руки вот так, выходя из присутствия мужчин. И как можем мы, накрахмаленные, жестоковыйные американцы, называть себя христианами, и каждый год мы снимаем с себя все больше одежды, в то время как язычник принимает Христа, он одевается, надевает одежду. В чем же дело? Молодые женщины, которые находятся там просто в расцвете лет, голые, они не знают об этом. В этом было не больше стыда, чем смотреть на свою руку. Молодые 16-летние, 18-летние, 20-летние девушки, матери с их детишками, кормят. И не было 20 футов от того места, где я находился. Мать родила ребенка, пока я говорил. Другая женщина помогала ей. Она просто приняла ребенка и начала кормить его. Потом пошла продолжать слушать мою проповедь. И те молодые женщины, стоящие там, полностью сформированные и развитые женщины, когда Святой Дух пришел, после того, как Он коснулся их, они прикрыли себя руками. Святой Дух принес осознание наготы. И потом вы, люди, называющие себя даже пятидесятники, и вы, женщины, вы должны лучше знать об этом, прежде чем оголять себя в тех купальниках и маленьких старых шортах здесь, на задних дворах. Вам должно быть стыдно за самих себя. Совершенно верно. Цивилизация, она поворачивает обратно. И, братья и сестры, я не говорю это, чтобы быть неотесанным, или вернее, грубым. Я говорю это, потому что это евангельская истина. Там есть люди, которые желают, поэтому мы прилагаем наши усилия здесь, в Штатах, на платформе в тот день в Дурбане, куда я возвращаюсь снова через несколько дней, по видению. И когда там есть люди, там нет возможности раздать молитвенные карточки. Билли потерял свое пальто и обувь, и все старался раздать молитвенные карточки. Он и пара человек. Я сказал, просто возьмите миссионеров и дайте примерно по 4-5 карточек на каждое племя. Там было 50 различных языков. Теперь вы можете представить, как это пытаться проповедовать, когда я говорю «Иисус Христос, Сын Божий». Это будет звучать как «клак-клак-клак», что значит «Иисус Христос, Сын Божий». Другое то же самое, как бы свистит, как птица, что значит «Иисус Христос, Сын Божий». Следующий переводчик может сделать как бы трель горлом и языком. Вы знаете, я слышал людей, говорящих на языках, в пятидесятнических собраниях. И я хочу, чтобы вы знали, что я в это верю. Но люди злоупотребляют этим даром, точно, потому что он не на своем месте. Я верю в каждый дар, данный Богом Церкви, но мы не можем допустить беспорядка даже в одном. А здесь этого больше. И раньше я думал, что если одно наречие от другого так отличается звучанием, то как же оно может значить то же самое? Но Библия говорит, это не звук, но то, что имеет какого-то рода значение. Я поверил в это, когда услышал это. Всякого рода стрекотание, и каждое из этого имеет значение. Каждый звук имеет значение. В тот день на платформе присутствовало много врачей. 150-200 тысяч людей собрались на ипподроме. И первой, кто поднялся, была мусульманка. И я сказал ей, «Почему ты пришла ко мне, если ты мусульманка?» У нее была красная точка, чистокровная, и... Я сказал, «Почему ты пришла ко мне?» Она сказала, «Я верю, что ты можешь помочь мне». Я сказал, «Почему ты не пошла к своему священнику?» Она сказала, «Я верю, что ты можешь помочь мне». «Ох», — я сказал, — «я не знаю тебя, но если Господь Бог, кто воскресил своего сына из мертвых...» Она сказала, «Я верю в Господа Бога». Конечно, она верит. Они измаильтяне, вы знаете. Она сказала, «Я верю в Господа Бога Иегову». Но она сказала, «Мы думаем, Мухаммед — его пророк». Я сказал, «Иисус — его сын». А Мухаммед в могиле, но Иисус поднялся из могилы, и он обещал, что тот же самый труд, который он делал, мы также будем делать. Она сказала, «Если это случится, говоря через переводчика, тогда я приму Иисуса как моего спасителя». Что это? Это то, о чем говорил наш Господь здесь. «Идите по всему миру и наглядно показывайте воскресение силу Святого Духа». Она сказала, «Я поверю этому». Он сказал, «Ваш, леди, ваш муж небольшой, он носит черные усы». Она была в кабинете врача, мусульманского врача, на прошлой неделе. Он сказал, что у вас киста на матке. Она пролепетала, и переводчик сказал, «Каждое слово из этого правда». Тысячи мусульман поднялись, чтобы посмотреть. И только через несколько мгновений она сказала, «Тогда я принимаю Иисуса как моего спасителя и исцелителя». Когда я разговаривал с миссионерами, которые находились среди племен по 30 лет, и говорили об одной спасенной душе, которую они обратили из магометанства в христианство. «Брат, ты никогда не сделаешь этого, раздавая брошюры. Ты должен следовать Божьим инструкциям». Здесь есть африканский мальчик, сидит прямо здесь, смотрит мне в лицо. То, что мы называем миссионерами, жалкое зрелище. Идете туда, ожидая встретить протаренную дорожку. Что вы найдете? Живете в лучших отелях и кадиллак с воздушным кондиционером. Выходите в поселение, чтобы раздавать брошюры. Что нам нужно, так это, чтобы Святой Дух наполнил миссионеров и послал не от какой-то церкви или деноминации, но от небес в силе Господа Иисуса Христа. Это совершенно верно. Следующий, кто пришел на платформу, была молодая белая женщина. Она могла говорить по-английски, но она была африканка. И он проговорил к ней, сказал «Леди», сказал ей, что за болезнь была у нее, но сказал «Приготовьтесь умереть, вам осталось жить совсем недолго». Она сказала «Вы имеете в виду, что маленькая опухоль на груди убьет меня?» Я сказал «Я не могу сказать, я просто сейчас видел вашу похоронную службу, и так говорит Господь, смерть близка». Она сошла с платформы, вернулась назад, разговаривала с мужем и упала замертво прямо там, где она сидела. «Если бы я был целителем, я бы исцелил ее, но есть только один целитель, это Бог». Следующий, кто пришел, являл собой жалкое зрелище. Маленький чернокожий мальчик. Он принадлежал злусам. Так, я хочу кое-что рассказать вам, детишки. Девочки, вы знаете, как они получают воду для питья? Осматриваются вокруг, чтобы видеть, как много крокодилов смотрят на них, и затем набирают воду. Пока я был там, крокодил схватил маленькую девочку, просто немного окровавленной воды, и она шла вниз, вот и все. Парнишка набирал воду, и крокодил схватил его за стопу, и он вырвался. Он отбежал назад и взял палку, чтобы отогнать крокодила, и он отбежал на берег. Крокодил снова подобрался и схватил паренька, потащил его назад в воду, тащил его за одну ногу, утащил и закопал его где-то у берега, чтобы он стал мягким, и позже съел его. Дали одному немножко мороженого, он быстренько проглотил его и сказал: «Оно обожгло меня». Этот черненький дружок имеет такое же право есть, носить одежду, как мои дети или ваши дети. Мы сгребаем в наш мусор достаточно консервных банок, чтобы накормить их. Неудивительно, что коммунизм захватывает страну. Это то, как мы обращаемся с ними, это совершенно точно. И это даже наполовину не похоже на Индию. И был ужасно косоглазый паренек. Это был четвертый случай. Он был ужасно косоглазый. И я сказал: «Итак, исцелить парнишку я не могу. Но это будет по его собственной вере в Бога, который исцелит его. А его маленькая жизнь не может быть сейчас скрыта». Потом пришел Святой Дух. Я сказал: «Этот мальчик вышел из христианского дома, потому что в его маленькой хижине с соломенной крышей я вижу картину моего Господа, висящую на стене». Я сказал: «Его мать — худая женщина, зулусы — большие, сильные люди». Я сказал: «Его отец — молодой мужчина, еще крепкий, но не христиане». И вдали, на расстоянии городского квартала, мать и отец встали, как только переводчик Зулу перевел это им. Это была правда. Я сказал: «Но теперь, что касается его исцеления, я не могу исцелить его». Заметьте, как только я посмотрел, его глазки были так же совершенны, как мои или ваши. Я посмотрел снова и сказал: «Любой может видеть маленького мальчика. Он был исцелен прямо там, где он находился». Я спустил его с платформы. Я услышал сзади большую возню. Там был британский врач, брат Босворт и кто-то еще пытались снять его с платформы, говоря: «Вы не можете подняться туда сейчас, брат под помазанием». Он сказал: «Но я хочу поговорить с ним». Я повернулся и сказал: «Доктор, что случилось?» Брат Босворт отпустил его, вернее, брат Бакстер. Поднявшись на платформу, он сказал: «Я хочу кое-что спросить у вас, мистер Бранхам». Он сказал: «Я верю в Бога. Я верю, что Бог в тех лилиях. И, сестры, вы говорите о лилиях, вы должны увидеть их. Некоторые из них были 18 дюймов длиной. Большие лилии Калла, желтые и белые. Платформа была великолепно декорирована теми большими лилиями». Он сказал: «Есть Бог жизни в тех лилиях, или они не смогут жить». Он сказал: «Но, мистер Бранхам, что вы сделали этому ребенку?» Я сказал: «Я ничего не делал. Вы были к нему ближе, чем я». «Он не был и в 10 футах от меня». Он сказал: «Вы загипнотизировали этого мальчика?» Я сказал: «Доктор, британское медицинское общество дало вам лицензию на медицинскую практику, а вы знаете о гипнозе не больше, чем это? Если гипноз выпрямит глаза этому мальчику, тогда вам всем лучше применять гипноз». Он сказал: «Что это сделало?» Брат Бакстер схватил его за плечи. Я сказал: «Минуточку». Он сказал: «Мистер Бранхам, я верю, что это Бог. Но если он достаточно ощутимый, чтобы открыть этому маленькому мальчику глаза, я бы поставил его на платформу». «Что ж», — сказал я, — «он сейчас в ваших руках». Он сказал: «Он там был ужасно косоглазый, и он получил зрение. Что-то произошло между там и здесь». Он сказал: «Что это было?» Я сказал: «Между мной и им стоял Святой Дух. И Святой Дух сделал его глаза прямыми». Он почесал свою голову. Я сказал: «Если вы хотите поверить мне, хорошо. Если нет, как хотите». Я собрался продолжить. Он сказал: «Только минутку, мистер Бранхам». Там был большой микрофон, прикрепленный к нему. Спускался к ограждению. Он поднялся туда и сказал: «Тогда я принимаю этого Иисуса как моего личного спасителя». И когда я встретил его в Йоханнесбурге, примерно 6 недель спустя, когда мы взяли обратный курс, 30 тысяч человек были... вышли, чтобы сказать мне «до свидания». Тот молодой доктор обхватил меня и сказал: «Брат Бранхам, Бог призывает меня на миссионерские поля», и стал говорить на иных языках, пока его руки обнимали меня. Британский врач. Именно. Говорил на языках. Он не знал, что он собирался это делать. Он просто обнял меня. И он сказал: «Вот это да, Боже, что со мной произошло?» И я сказал: «Теперь Бог квалифицировал тебя, чтобы идти. Берись за дело». В тот день сюда пришел парень. Билли Поль, мой сын и остальные помогли привести его к платформе с цепью на шее. что-то было не в порядке с его психикой. Я сказал, «Взгляните на это бедное создание. Конечно, если бы я мог помочь ему, я бы сделал это. Я не могу сделать этого. Но его жизнь не может быть утаена, потому что ангел Господа здесь». И когда он стал говорить мне о его состоянии, я сказал, «Итак, вот он думает только об одном. Он переживает о своем брате. У него есть брат, которого ранил либо желтый козел, либо собака. Он ехал на нем, и он покалечил его ногу. У него две палки под мышками. Он ходит с костылями». Я сказал, «Так говорит Господь. Я вижу его брата исцеленным». И я услышал крик внизу, в городском квартале от меня, или дальше. И сюда подошел его брат с палками над головой, крича во весь голос, что Бог исцелил его, на расстоянии городского квартала. Это то самое Евангелие, о котором говорил Иисус. И я посмотрел и увидел человека. Я снова обратил внимание, я вроде помолился за него. Он проходил через молитвенный ряд. Я заметил, что будто над ним была синяя тень. Я наблюдал за этим. Через некоторое время я увидел его, стоящим там. Закинув голову, он стоял прямо. Это болезнь, которая попадает в позвоночник. Томми, ты знаешь, как они ее называют? Заставляет их ходить на четвереньках. И я не знал, она ли изувечила. Ох, это было ужасно. Стоял там почти голый. Но я увидел о нем видение, что он был исцелен. Я сказал, «Господь Бог, это тот час». Я остановился на минуту. Я сказал, «Кто из вас здесь будет служить Господу Богу? Если Он вернет этому человеку его здоровое состояние?» Вверх поднялись руки, насколько можно было видеть. Черные, белые, желтые, коричневые. И когда мы молились за парня, он не мог понять меня. Думал, что я хочу, чтобы он танцевал. Он делал это для миссионеров, когда они приезжали. Вы знаете, клоунада, танцы. Они все хотели исполнить маленький военный танец. Взял его за цепь и поднял его. И Бог небес восстановил ему спину. Он стоял там, и слезы катились по его щекам и падали на его черный живот. Только теперь он был исцелен и был в здравом уме. И в одночасье 30 тысяч покрытых одеялами язычников разбили своих идолов о землю и приняли Иисуса Христа как личного спасителя. 20 или 30 лет ради одной души. Пришел час, когда Бог послал своих мужей на поприще. Пришел час, когда Христос явлен. Когда я уезжал, просто расскажу еще одну маленькую историю. На моем сердце лежит, чтобы рассказать ее. Как-то вечером я был в поезде, ехал в Хьюстон, штат Техас. И там я увидел видение мальчика, я имею в виду Майами, Флорида. Мальчик лежал мертвый в месте, где много деревьев были скручены вместе на скалах. У него была забавная стрижка и огромные карие, закатившиеся глаза. Его ноги торчали из носков. Разбитый автомобиль лежал в стороне от дороги, и мальчик был мертв. Его тельце было одной большой грудой сломанных костей. Я подумал, кто это был? И видение оставило меня. Я пошел вниз. Возможно, там были люди, сидящие здесь. Я объяснил это, сказав людям, «Приготовьтесь, запишите в ваших книжках, запишите на последних страницах ваших Библий и посмотрите, исполнится ли это». Где-то ребенок около 8 лет с темно-коричневыми волосами, карими глазами, забавной прической, коротенькие штанишки на лямках. Я сказал, «Он погибнет». И я полагаю, в 30 или 40 тысячах Библий это было записано. Вы можете прочитать статью в «Голосе исцеления». Кто из вас знает об этом случае? Прежде чем я расскажу об этом, поднимите руки. Предсказал прежде, чем это произошло. Не после, но прежде, чем это произошло. И там, в том шлюзе, утонул мальчик. Они привели меня к нему. Отец не позволил забрать его в похоронной службе. Я вышел и сказал, «Это не тот ребенок. Этот хорошо одетый. На самом деле с угольно-черными волосами. Это не он». Двумя годами позже, проезжая по Швеции, Норвегии и Финляндии, я ехал из Куопио. Это, наверное, в стране незаходящего солнца. У нас было собрание. Те маленькие ребята, не больше, чем дети, прямо после войны, и они даже еще не брились. Кое-кому из них, маленьких пареньков, не было и 15 лет. Громадные старые длинные пальто и боты, все женщины из центра города, молодые женщины, собраны вместе, и пожилые мужчины. Русские убили всех их мужчин на войне. Я проповедовал в Гааге на поприще. Никого в шортах, огромные толстые юбки, большие ботинки. Одни из самых лучших людей, каких вы когда-либо встречали. Те финны действительно преданные. И я стоял там, брат Линдси, все те около 30 служителей были там. И я сказал, что-то должно произойти. Я просто чувствую это. Он сказал, что это, брат Бранхам? Я сказал, я не знаю, они начинают фотографировать. Он сказал, ангел Господа здесь. «Можно мы сделаем фотографию?» Я сказал, «Я не знаю, но нечто должно произойти. Принесите мне запись». Мы направились вниз по склону, мы кое-что заметили. Так вот, бензин продается по $2 за галлон. На собраниях, где было бы 40-50 тысяч человек, там было бы, возможно, 3 или 4 машины. Они все брали Карибу на санях, пешком, любым способом добирались туда. Но там был Форд 1925 года, 30-й модели или немного поздней модели. Американец разбил Форд. Около 500 человек стояли вокруг. И два маленьких мальчика шли из школы, держа друг друга за руки. И эта машина на скорости около 60 миль в час выскочила из-за поворота. И маленькие мальчики не знали, куда им деваться. Один в одну сторону, а другой в другую. Водитель, пытаясь объехать их, ударил одного малыша под подбородком своим бампером или крылом, отбросил его метров на 30 и разбил его о дерево напротив. Другой мальчишечка пролетел вот так кувырком прямо над ним, и колеса толкали его тельце еще около 6 метров через дорогу в траву. Машина промчалась по холму и разбилась. Брат Линдси и остальные вышли, они посмотрели на это, они вернулись в рыданиях. Сестра Исааксон, моя переводчица, вышла. Она вернулась, плача, сказала, «Брат Бранхам, вы должны сходить и посмотреть на это». Я сказал, «О нет, я не могу». Я сказал, «Вы помните, моя жена умерла, когда я был молодым проповедником, около 24 лет. Я похоронил ее и мою малютку. У нас остался только один малыш, и это был Билли. По ночам я ходил с его бутылочкой в кармане. У нас не было достаточно денег, чтобы разжечь огонь. И чтобы сохранить бутылочку теплой, я клал ее себе под голову. Вот почему он со мной сегодня. Я был ему и папой, и мамой, обоими. Это то, что я обещал моей жене, когда она умирала. И я сохранял его тельце теплым, а его бутылочку согревал собственным телом. А тогда ему было около 10 лет, и я сказал, «У меня в Америке есть свой маленький мальчик. Я просто не могу идти смотреть на него. Я не видел Билли уже около 3 месяца. Я просто не могу на него смотреть». Но нечто проговорило, «Иди, посмотри». Я подошел, его пальтишко лежало на его лице. Они прикрыли его им. Ох, я повернулся и начал уходить прочь. Я не знаю, поверите ли вы этому или нет. Это между вами и Богом. Нечто положило свою руку на мое плечо, и я подумал, что это был брат Мор. Я сказал, что? Но никого вокруг меня не было, а рука оставалась на моем плече. Я подумал, что это? И чья-то рука продолжала лежать на моем плече. Я повернулся к ребенку. Я заметил, что ступни, все ножки были переломаны, его ступни торчали через большие старые полосатые черные носки. Это мне что-то напоминало. Я сказал главному, который был шерифом города, может, они ждали, чтобы приехали отец и мать. Я подумал, ох, надо же, что будут думать папочка и мамочка, которые приедут и увидят этого малыша, лежащего здесь, раздавленным. Другой мальчишечка был жив, так что они поспешили отвезти его в больницу на машине. Этот мальчик был мертв около 30 минут. Они ждали его отца и мать, прежде чем похоронная служба увезет его. Я сказал, могу ли я снова взглянуть на этого мальчика? Они подняли его пальтишко, и я посмотрел на те карие закатившиеся глазки. Те как бы темно-коричневые волосы, штанишки, его ноги торчали из носков. Я посмотрел вокруг, там был склон, спускающийся с горы Куопио. Вечно зеленые растения покрывали его в пределах видимости. Я оглянулся и подумал, «Это он!» «О, брат, я, возможно, никогда не встречусь с вами больше, пока не придем во славу, но я хотел бы иметь силу в этом дне, чтобы объяснить и вам, что это за чувство. Все демоны ада не смогли бы остановить это. Это не то, что если ты веришь, или это, или то, или другое, это уже сделано. Бог так сказал». Я взглянул и сказал, «Это он!» Я сказал, «Брат Мор, брат Линдси, подойдите скорее». Я сказал, «Посмотрите последнюю страничку вашей Библии». «Что случилось, брат Бранхам?» Я сказал, «Прочитайте на последней странице». «Так, — говорит Господь, — это должно произойти. Маленький мальчик, 8-10 лет, его описание, будет лежать на месте, где скалы покрыты кедрами и вечно зелеными растениями». «Что сказал? Что это, брат Бранхам?» Я сказал, «Посмотри на ребенка, посмотри на эти скалы». Он сказал, «Это он?» Я сказал, «Это он!» «О, вот это да!» «О, Боже! Забери церковь в таком состоянии! Позволь мне стоять в этом месте!» Я сказал, «Говори быстро, сестра Исааксон, переводи меня». Я сказал, «Если Господь Бог сказал в Америке 2 года назад, здесь это записано у тех братьев на листке Библии, посмотрите, если этот маленький мальчик не поднимется на свои ноги живым за 5 минут, я покину Финляндию с надписью на спине «Лжепророк». О, это так замечательно, когда ты знаешь, что Бог собирается сделать. Я собрал их, преклонил колени и сказал, «Господь Бог, если вы захотите узнать подробности об этом от мэра, я дам вам его адрес». Я сказал, «Господь Бог, на родине ты проговорил об этом видении, и я знаю, что в твоей великой предопределенной воле оно закончено, так что смерть, верни этому мальчику жизнь». И Бог, являющийся моим святым судьей, перед этой Библией в этот день я свидетельствую, что дружочек вскочил на ноги, такой же нормальный, каким он был за час до того, как попал в аварию. Тем вечером на собрании вы даже не могли... У них там есть народные ополченцы, и я хочу вам кое-что сказать. Вы помните, что это было всего в 2 милях от железного занавеса? И когда это все прошло через Россию, в тот день по радио, когда я приехал вечером, там за городским кварталом стояли солдаты-коммунисты, стояли, отдавая тот русский салют. Слезы катились по их щекам. Они сказали, мы примем такого Бога, который имеет силу. Что произошло? Вы, протестанты и католики, возводите там, берете все свои деньги и вкладываете их в огромное здание, и вы не смогли произвести хоть что-то большее, чем остальной мир. Знамения будут сопровождать тех, кто верит. Неудивительно, что холодные формальные церкви говорят против этого. Как я говорил прошлым вечером, это знамение будут злословить. В тот вечер в собрании я никогда не забуду. Могу ли я иметь еще около 10 минут? Мы приводили людей в очередь. Там было большое множество. Вы обратили внимание в моей книге? Множество костылей и палок, которые были... Вы не смогли бы сложить на эту платформу все то, что люди повыбрасывали. Пришлось вывести несколько тысяч, чтобы можно было сложить еще. И в тот вечер, когда я входил в здание, я шел очень медленно. 2 солдатика спереди и 2 сзади, с клинками, держали вот так, чтобы держать людей подальше от вас. Когда я вошел в здание общежития для девочек, там была малютка, дверь закрыта, и я заглянул, и там стояла милая девочка в возрасте моей маленькой Ребекки сейчас, лет 10-12, одна нога, вы видите фотографию в моей книге, которая намного короче другой, и у нее была огромная скобка вокруг нее. У девочки был ремень, прикрепленный к носку ее ботинка, который проходил сверху и поперек, и доходил до этой большой скобки здесь на спине, и этот ботинок подвешивался скобкой на каждой стороне. Она не могла двигать той ножкой, поэтому нога была оборудована скобкой, чтобы девочка могла вот так ходить. И каждый раз она должна была двигать плечиком и поднимать ту ногу, и дергать ее, и затем она делала шаг. И ее нижние юбочки, ее платьицы были оборваны, ее волосики были растрепаны, ее личико было бледным. И когда она посмотрела на меня, им сказали не останавливать меня на улице. Я люблю маленьких детей. Я ждал, пока брат Бакстер и служители придут после дневного служения, чтобы мне получить деньги и купить немного леденцов. У меня была целая цепочка детей, длиной в 2 квартала, которые меня преследовали, и я бросал им конфеты. И здесь была одна, она думала, что делает что-то неправильное. Она опустила свою головку, и у нее было 2 костыля. Она взяла костыли и отставила их, затем она своими плечиками поднимала ногу и выталкивала ее, и таким образом шла. Я видел ее, она думала, что делает что-то неправильное. Поэтому она опустила головку, как будто не замечая, что я проходил мимо. Нечто внутри стало двигаться. Я взглянул на нее, и я не мог сказать и слова на финском языке, а сзади меня был солдат. Он побуждал меня двигаться вперед. Только минутку. И ребенок поднял глаза. Я сделал ей знак рукой вот так. Я знал, что она хотела прийти туда. Конечно, она была калекой. Она хотела сделать это на собрании. Я помахал ей. Она посмотрела на меня. Я кивнул ей. «Да». И она оттолкнула свои костыли. Она подняла свою ножку, сделала шаг и снова по-детски взглянула. Я просто ждал, ничего не говорил, пока она не подобралась поближе ко мне. Она подняла на меня взгляд тех бледно-голубых детских глаз. Я узнал позже, что она была сиротой войны. У нее не было ни отца, ни матери, никого. Она жила в палатке с какими-то людьми. Ее маму и папу убили русские. Эти старые грубоватые на вид скобки сделали для нее они. Я просто стоял и думал, что этот ребенок собирается сделать. Я не мог с ней поговорить. Она наклонилась и ухватилась за мое пальто. Она поцеловала мой карман, подхватила свою юбочку и сказала «Киитос», что означает «спасибо». Я подумал: «О, Боже!» Просто затем впереди себя я увидел ребенка, без скобок, идущего пешком. Я подумал: «Ох, если бы мне только дать знать ей об этом!» Я сказал: «Дорогуша!» Она продолжала говорить «Киитос». Слезы катились по ее бледным щечкам. «Киитос! Киитос!» Я сказал: «Дорогая! Ох, Боже!» Я сказал: «Господь Бог! О, Боже, позволь мне сказать что-нибудь! Ты исцелена!» И как раз тогда пришли они, группа солдат. «Пойдемте дальше!» Они спели «Только верь», и я должен был пойти. Протолкнули меня вперед, сквозь толпу. И только в конце служения, той ночью, мой брат пришел ко мне и сказал: «Этого достаточно, этого достаточно. У тебя завтра вечером другое служение». Я сказал: «О, посмотри, сколько карточек ты раздал». Они сказали: «Ох, они раздают кучу молитвенных карточек. Ты можешь использовать их завтра вечером. Никто не понимает английский язык». Я сказал: «Просто вызовите еще немного». Я сказал: «Назовите мне из молитвенных карточек с такого-то по такой-то номер». И по великому Божьему провидению она была в очереди следующей. Она пришла сюда. Я сказал: «Сестра Исааксон, просто говори, что я говорю, только переводи». Я сказал: «Дорогуша, ты маленькая девочка, которая встретила меня вчера вон там, в холле. Иисус Христос исцелил тебя. Иди туда и сядь, и пусть кто-нибудь из помощников снимет с тебя ту скобку». В то время, как я вызывал другого, она пересекала платформу, обе ноги одинаковые, обе скобки над ее головой, во весь голос воздавая «Слава Богу!». Тысячи финнов пали на свои лица и отдали свои жизни Господу Иисусу. Холодные церковные члены стали рожденными заново христианами. Что это такое? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Эти знамения будут сопровождать тех, кто верит. Если Бог заинтересован в маленькой Финляндии, Он заинтересован в Америке, Он заинтересован в маленьком черном мальчике, желтом мальчике, коричневом мальчике, Он должен оставаться Богом. Почему мы не можем стряхнуть чопорность с нашей шеи? Почему мы не можем стряхнуть теологию, которой мы научены, что дни чудес прошли, и следовать тому, что сказал Христос? Он сказал: «Да будет слово каждого человека ложь, а мое истина. На этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Так что вы благословенны». Я сказал: «Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. Если я умру на поприще, я хочу идти со щитом в моей руке. Мне будет 49 лет. На следующей неделе я уже не ребенок. Я становлюсь стариком. Эти плечи, которые привыкли стоять под дождем, мускулы, которые привыкли быть тугими, становятся старыми и мягкими. Передо мной находится большое место, называемое смерть. Я знаю, что мое сердце все время бьется. Я с каждым ударом ближе к тому месту. Когда-нибудь придет этот последний удар, и я пойду в то темное место, называемое смертью. Есть одна вещь, которую я хочу совершить. Я не хочу пойти туда как трус. Когда я узнаю, что пришел мой последний час, я хочу обернуться в одежду праведности, войти с той уверенностью в моем сердце, что я знаю Его в силе Его воскресения, что когда Он призовет из мертвых, в тот великий день я выйду из среды мертвых. Друг мой, успокаивает ли в этот день тебя такая надежда? Неважно, к какой церкви ты принадлежишь, как много молитв ты произнес, как много свечек ты зажег, как много ты приветствовал Марию тем воплем. Все это напрасно, если ты не знаешь Его в силе Его воскресения. Он живет! Он живет! Христос Иисус живет сегодня, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Давайте склоним головы. Великий, могущественный Иегова, Ты мне свидетель в том, о чем я свидетельствовал. Ты знаешь, что это истина, потому что Ты это исполнил. И Господь Бог, кто воскресил Иисуса из мертвых, Ты можешь сейчас оживить здесь каждого неверующего к настоящей живой вере в Него. Многие люди сидят здесь, Господь, которые являются просто номинальными членами церкви. Они принадлежат к разного рода церквям, пятидесятникам и назарянам, методистам и всяким разным деноминациям. И, о Боже, они никогда еще не пересекали эту линию. Некоторые не принимали тебя вообще. Пусть Святой Дух будет свидетелем, что я не говорю эти слова, чтобы они не думали, что это лично от меня, потому что ты свидетель, Господь, я грешник, один из рожденных не вовремя. Для многих из этих седоголовых мужчин и женщин, сидящих здесь, которые проповедовали Евангелие, когда я был маленьким грешным мальчиком. Но, о Господь Бог, Ты даешь моим глазам привилегию видеть Твою славу и выразить ее тем, кто в ней нуждается. Боже, даруй в этот день, чтобы Святой Дух встряхнул каждое сердце здесь и принес им осознание нужды, которую они имеют. Христос, даруй это тем, кто этого желает, Отец. Услышь молитву Твоего слуги. Пусть утомленные сердца, которые вошли, и неверующие, и сомневающиеся сердца, выйдут счастливыми и ликующими, пока мы склонили головы. Все здесь, кто желает Его, не поднимете ли вы к Нему ваши руки? Скажите, «Господь Бог, будь милостив ко мне, сделай меня настоящим христианином». Бог благословит вас, это хорошо. Все спускайтесь через этот средний проход. В проходе на другой стороне? О да, множество рук. На балконе все маленькие дети, 10-15 лет, подростки с поднятыми руками. Слева. Хорошо, прямо здесь. Справа. Сколько с этой стороны? Вознесите ваши руки, говоря, «Боже, будь милостив, сделай меня настоящим, подлинным служителем Христа. С этого дня я обещаю быть Твоим, Господь. Помоги мне сейчас, если я не могу идти на миссионерские поля. Помоги мне положи бремя на мое сердце, чтобы молиться за тех, кто на поприще. Это вмениться вам в праведность. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог повсюду. Это правильно. Грешный друг с поднятыми руками, проси милости, в этом зале есть для тебя источник. Источник жизни Бог открыл. В крови Христа Святой. И все, кого Христос омыл, нашли души покой. Разбойников в последний час спасла святая кровь. И я, у ног Христа склонясь, омылся от грехов. С тех пор, как верой мог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Когда ж свой путь закончу я, и тело ляжет в прах, как ты нашел и спас меня, петь буду в небесах. Благословит Бог твое сердечко, дорогая. Девочка не старше 2 лет, машет своей ручкой. Ее черненькие глазки смотрят вверх. Ох, надо же, если Бог может проговорить к ребеночку, как этот, что же тогда насчет жестоких, холодных сердец грешников? Вы знаете, что происходит? Мы протащили свое сердце через такое множество тех журналов «Правдивая история» и такое множество дряхлых вещей, как Артур Годфри на радио-телевидении, что она стала таким черным и мозолистым, так что Святой Дух даже не может ничего проговорить. Какое бесчестие, этот маленький ребенок. Вы говорите, что она не знает, что делает. Она, может, и не знает, но Святой Дух знает. Не сказал ли он, позвольте малым детям приходить ко мне и не запрещайте им, потому что таковых есть царствие. Перед тем, как мы вознесем молитву, будут ли здесь чьи-то руки, кто никогда не возносил их, чтобы сказать, я верю, брат Бранхам, полному Евангелию, я отдаю все свое ему. Вот моя рука, Господь. Я не поднимаю ее к твоему слуге, брату Бранхаму, я поднимаю ее к тебе, Господь. Помести мое имя в твою книгу в этот день и позволь мне жить для тебя с этого дня и далее. Кто-нибудь, кто не поднимал руку, вы поднимаете свою руку? Благословит вас Бог, леди. Благословит вас Бог, девушка. Бог благословит вас, сэр, там сзади. Вас, вас и вас. Там, леди. На балконе, в глубине сзади. Благословит вас Бог, повсюду. Теперь все в порядке, это хорошо. Бог да пребудет с вами. Я не грубый, я вас не ругаю. Не думайте так, просто я ожидаю от Него, чтобы сказать что-либо. Здесь может быть один человек, который заслуживает выговора, и этому одному Святой Дух говорил, «Вы знаете, осуждает ли вас ваше сердце?» Теперь давайте помолимся за эти руки. Около 20 или 30, а может, больше поднялось. Дорогой Боже, они Твои. Если они на самом деле имели в виду это в своем сердце, тогда они рождены от Духа, прямо сейчас, ожидают принять Святого Духа. В эту минуту они, Твои подданные, «Ибо никто не может прийти ко мне, если только Отец мой сначала не привлечет его. Всем, кто приходит, я дам вечную жизнь и воскрешу его в последний день». Господь Бог, они твои. Они трофеи послания. Они — дары любви Отца Сыну. Как они могут погибнуть? Ты сказал, «Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут». Они твои. Пусть они живут для тебя, Господь. Позволь им, если они... Я знаю, что они найдут хорошую церковь, будут крещены, будут там членами и будут поклоняться с телом Христа, пока смерть не освободит их. И однажды, Господь, когда мы спустимся к реке, и как я могу знать, что сейчас здесь нет мужчин и женщин, которые никогда не вернутся в свой дом на этой земле? Сердечный приступ или авария на дороге, какой-то пьяный водитель задавит их. Мы не знаем, что принесет будущее, но мы знаем, кто держит будущее. Теперь, Господь, помести их имена в Твою книгу. Если я обрел благодать в Твоих глазах, помести их имена в Твою книгу, Господь. Я не смогу пожать им руки сейчас, возможно, никогда в жизни, но я сделаю это когда-нибудь, когда все закончится. По Твоей благодати я сделаю. О, вложи мысли о миссионерском труде в этих людей. Сколько мы обращаем и тащим из одной церкви в другую, и подумать о миллионах, умирающих сегодня, которые даже никогда не слышали Его драгоценного имени. Открой врата в Африку, Господь, и в разные части страны. Положи бремя на сердца проповедников, чтобы поддержать и пойти, потому что время заканчивается. Даруй это, Отец. Сейчас они Твои, я отдаю их Тебе. Когда-нибудь, Господь, я тоже приду. Это может быть сегодня. Однажды я закрою эту Библию в последний раз для себя. Я осознаю это, Отец. Я помолюсь последней молитвой. И когда я приду к концу дороги и почувствую прибой Иордана, ударивший мне в лицо, я хочу посмотреть назад, через каждый колючий куст и каждый холм, на который я поднялся, взять старый меч и вложить его в ножны вечности, снять шлем, положить его на берег и покричать, «Отправь лодку жизни, Господь! В это утро я иду домой. Мое служение закончено. Позволь мне пойти в мире, Господь. Дай мне встретить миллионы моих друзей. Там, где время прекратится и будет всегда вечность. Дни горячи, солнце садится, цивилизация умирает, Иисус грядет. О, Боже, пробуди нас быстрее! Подними и стряхни нас! Ущипни наши души, чтобы проснуться, потому что сейчас позже, чем мы думаем. Исцели больных и страдающих, Господь! О Боже, пусть сегодня будет такой вечер, что среди нас не будет немощного! Даруй это! Благослови нас сейчас, так как мы расходимся для предстоящего собрания. Во имя Господа Иисуса я молю. Аминь. Просто займу на минуту больше вашего времени. Билли, ты попросил меня объявить, что ты собрался с этого дня, ты будешь выдавать молитвенные карточки кому-то из них, или 6:30? 6:30. Где Лео? Джин. Дайте им тоже несколько карточек, чтобы они могли взять их и раздать побыстрее. Хорошо. 6:30. Заметьте, я размышлял в молитве. Сколько людей чувствует себя хорошо? Поднимите руки, говоря, «О, давайте только раз споем». «Люблю его, все». «Люблю его». Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. «Прошу прощения, я заметил это только сейчас. Я увидел одного из моих братьев по плоти. Док, я зову его Док, Эдгар. Он и его жена сидят прямо. Подними руку, Док. Мой брат, мой собственный кровный брат, который там, он и его жена. И брат, и сестра Вуд, Дэвид. Вы помните, как я говорил прошлым вечером о мальчике, у которого была как бы скрученная нога, его отец был свидетелем Иеговы? Вы помните это? Мальчик стоит прямо сейчас, здесь. Подними свою руку, Дэвид. Может, ты просто пройдешься там? Просто... Я не хочу делать из тебя шоу, Дэвид. Это то, что Бог сделал со скрученной ногой. Даже не касался его. Просто находился в собрании. Просто поднимись вот так, Дэвид. Это мальчик с ногой, которая была у него скручена. Поднимись сюда. Я... Ты красивый мальчик. Мы все хотим видеть тебя. Я знаю, это... Это его мама там. Какая это была нога, Дэвид? Он теперь не знает. Рад видеть тебя снова, Дэвид. Нога этого мальчика была закручена под него. Господь Бог исцелил его ногу, когда он сидел дальше, чем это здание сейчас. Док, ты самый красивый из Бранхамов. Поднимись сюда на минутку. Хорошо. Брат Барнс, стоящий там сзади, тоже, я помню. Кто из вас получил эту фотографию ангела Господня? Да, его жена, пока Док подходит, или... Его жена была... Он был в больнице, умирал от рака. Док, я рад видеть тебя. Благослови тебя, Бог. Итак, они... Его жена была в больнице. Я полагаю, брат Невилл уже был представлен. Брат Невилл, пастор из Кинии, сидит прямо тут. Ты был представлен, брат Невилл? Тогда взойди сюда, на платформу. Брат Невилл, здесь методистский пастор, который служит в моей баптистской церкви, но мы методист и баптист, которые крещены Святым Духом. Этот парень из колледжа Ашбери. Ох, это здорово. Теперь мы получили много... Сколько человек здесь из Джефферсонвилля? Есть там кто-то еще? Поднимите руку, повсюду, в церкви. О, да. Я вижу брата Биллера, другого проповедника, там сзади, из Джефферсонвилля. Все... Большая группа. Невозможно сегодня вечером поднять их сюда, чтобы всех представить. Я хочу сказать о сестре Барнс. Она сейчас во славе. Маленький Бэнкс Вуд и я, оба мы из Кентукки. Мы охотились на белок. Что-то вызвало меня из леса. Это папа этого парня. Я подумал, что случилось? Нам надо было идти домой. Я сказал, я не знаю, ради чего я иду, брат Бэнкс. Я пытался немного отдохнуть. Я сказал, я пойду в Селкиркс, чтобы купить немного патронов. И мы здорово умеем стрелять по мишеням, так что мы отправились туда. Я сказал, брат Бэнкс, он из Кентукки. Я сказал, ты поезжай за угол, а я пойду в Селкиркс. Возьму патроны и встречу его. Когда ты придешь, ты не сможешь остановиться на той улице. Он поехал вокруг и все кружил и кружил, не в том месте, а я вышел оттуда. Я подумал, ладно, что же произошло? Где этот парень? Примерно через 30 минут, как я случайно отметил, он спустился по другому городскому кварталу, объехав улицу. Ох, подумал я, этот парень врос в Луисвилле. Почему он не знает, где находится? Он проезжает мимо, видит, что Селкирса там нет, и делает 10 или 15 кругов. Так что я побежал вниз по улице, чтобы остановить его, и как только он появился, сестра Барнс... Брат Барнс, не поднимешь ли ты свою руку, чтобы они знали? Его жена... Он умирал от рака селезенки. Я полагаю, он был баптист, если не ошибаюсь, из Кентукки. И был исцелен там, в том доме, и живет все эти годы. И он был в больнице с действительно серьезным случаем рака. Врач отказался от него. И его любимая дорогая жена сказала, «Господь Бог, я не знаю, где находится брат Банхам». Она пошла, взяла фотографию, положила ее на пол и склонилась. И она сказала, «О, ангел Божий, чья фотография на этой бумаге? Пошли брата Банхама ко мне побыстрее». Она поднялась и сказала, «Ох, мне нужно заплатить за коммунальные услуги». Она прошла несколько миль по городу, заплатила за коммунальные услуги, и что-то повело ее за угол. А за углом был я. И как только она добралась до угла, я был на углу. Вот так вот. Она рассказала мне о брате Барнсе, и Господь привел его из больницы. Вот он стоит сегодня здесь, после засвидетельствования. У Бога был брат Бэнкс, который крутился вокруг не той площади, удерживал нас там, пока Бог не смог привести нас на место. Он отвечает на молитвы. Вы верите этому? Скажите аминь. Он живет и правит. Есть что сказать? Я люблю эти старомодные песни, а вы? Давайте споем «Доколе свидимся». Хотите? Хорошо. Дай нам аккорд, сынок, если не трудно. «Доколе свидимся». Хорошо. Бог с тобой, доколе свидимся. Следуй в поле Божьим овцам. Он тебе даст руководство. Бог с тобой. Не звучит ли это более похожим на Божие, чем множество кривляний, не так ли? Послушайте, пожмите сейчас кому-нибудь руку с вами, впереди вас, сзади вас, с вашей стороны. Теперь не покидайте ваши места. Мы еще не закончили, просто пожмите руки. Доколе свидимся. Все вы, методисты, баптисты, сейчас, пятидесятники, пресвитериане, наверху, на балконе, пожмите руки. Мы встретимся у ног Христа. Доколе свидимся. Доколе мы свидимся. Доколе мы свидимся. Бог с тобой, доколе свидимся. Медленно. Доколе. Теперь поднимите вашу руку к Нему. Доколе. О, для меня это божественно. Мы свидимся у ног Христа, возможно, до наступления ночи. Доколе мы свидимся? Доколе мы свидимся? Бог с тобой, доколе свидимся? Теперь, пока мы склонили головы, давайте напоем без слов. Доколе мы свидимся? Доколе мы свидимся? Доколе мы свидимся? Бог с тобой. Доколе свидимся? Теперь, пока мы со склоненными головами, я собираюсь попросить нашего дорогого возлюбленного пастора, брата Омана Невилла из Кини Бранхама в Джефферсонвилле, чтобы он распустил нас в молитве. Брат Невилл.